С нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, я тоже рад.
Я хочу начать с такой темы, вот комета, три атлас. Мы сделали целую серию интервью с астрономами, которые объяснили, что это космический объект, межзвездный, никаких пришельцев там нет. Что меня удивило, я специально почитал комментарии под этими интервью. Очень много людей, в том числе людей там, с высшим образованием, они это пишут, говорят о том, что вы все врете, это пришельцы, мы хотим, чтобы это были пришельцы, мы хотим, чтобы они прилетели и решили наш план. Я был удивлен, какое количество людей искренне ждет вот такого чуда. Чем это можно объяснить, как вы думаете? И почему вот тот космический объект, который летит, и ученые говорят, что это просто комета, хоть и из другой системы, но вот нет, дайте нам пришельцев.
Ну, это, конечно, печальная ошибка Юнга, который в середине 20-го столетия говорил, что миф «Летающая тарелка» будет главным мифом 20 века. Оказалось, что не только 20-го, но и 21-го вполне себе. Конечно же, это религиозный миф по своему назначению. Да? Это некая надежда на Deus Ex Machina, пусть даже эта Махина будет летающей такой тарелкой, которая приедет и вот наведет здесь порядок. Вот. Я сам, честно говоря, недалек от такой мысли. Ну, например, когда вот я встречаю людей, которые убеждены в том, что рептилоиды строят цифровой концлагерь для того, чтобы потом антихристу удобнее было всех нас поработить, я им говорю, вы знаете, ведь дело в том, что ведь если у верующего человека, вы верите в то, что все по воле Бога. А для Бога вот этот предполагаемый свой концлагерь можно вот просто движением мизинчика легко ликвидировать, потому что достаточно какой-нибудь метеоритный поток послать поближе к Земле, и всю эту спутниковую группировку снесет вот куда-то подальше. Да, она будет уничтожена, и вы снова будете свободно копать Землю палкой-копалкой. Тут больших проблем нет. Так что иногда я тоже на космическое вмешательство и даже суперкосмическое возлагаю свои надежды. Это правда.
Но это как раз в книге «Задача трех тел» эта тема, и в сериале, вот недавно он вышел на Netflix, как раз эта тема хорошо показана, когда там женщина-астроном, которая прошла вот этот трудовой лагерь у Мао Цзэдуна, ее отправляют работать на телескоп, она связывается с пришельцами, и пришельцы, с которыми устанавливают контакт. Понятно, что это художественное произведение, просто мне очень понравилась мысль, которая там была сформулирована. Она выходит на контакт, и принимающая сторона говорит, ребят, давайте сделаем так, что мы вас не заметили, потому что если мы придем, вам будет хуже. И она говорит, человек, который прошел лагеря, вот это все, коммунистическую партию Китая и так далее, говорит, нет, придите и разберитесь, мы сами не можем. Вот это желание делегировать кому-то наши проблемы, а вот эта потребность, она растет в такие нестабильные периоды, когда вот сейчас война, с экономикой непонятно, мир вообще как-то меняется, видимо, там на сферы влияния.
Ну, конечно, но кто-то приде, порядок наведе. То есть это упование на какого-то такого вот сильного вождя, который придет из близкой за границей или из далекой, да, и окажется лучше, чем вот местный надоевший тиран. Это понятно. И с этим приходилось спорить еще философам Древней Греции и раннехристианским богословам. Да? Потому что одно дело, вы уповаете на источник силы, но действительно ли это самый высокий источник силы? Вот вы позвали кого-нибудь соседа, варяга, да, править, а вдруг на этого варяга найдется суперваряг? Если говорить с точки зрения религиозной, то отсюда следовал такой вывод. Вы признаете, что вот тот бог, на которого вы сейчас уповаете, что вот сильнее его нет? Ну, язычник реквестирует, говорит, ну, может быть, и есть, потому что богов много, кто знает, да. И тогда, соответственно, иудейские и христианские проповедники и греческие философы, монотеисты, да, они говорили, нет, подождите, по-настоящему сильная инстанция, она не должна иметь конкурентов, поэтому бог может быть только один. Так что спор этот древний, вот, и, в общем-то, ничего удивительного нет в том, что по мере того, как монотеизм, по крайней мере, в виде христианском, в современном западном мире теряет свою привлекательность, то поэтому Маша Поклонская, она обращается к кельтам или инопланетянам, и поискам богов, которые поэффективнее, пусть даже рангом пониже.
То есть получается, что в этом смысле Бог воспринимается частью людей, даже, возможно, верующих, слишком демократичной силой. То есть он дал людям волю, да, он дал людям возможность совершать свои поступки, а это уже не устраивает. То есть отберите волю, решите все за нас. То есть почему я это говорю? Потому что иногда, наблюдая за вот этими дискуссиями, это, конечно, не научная выборка социальная, но социологическая, но тем не менее, это люди верующие обращаются к инопланетянам. Кажется, да, если есть суперсила, ну, я упрощаю сейчас, восприятие Бога, то как бы получается есть адрес, по которому можно обратиться. Для чего нужны еще другие ребята извне? А здесь вот вопрос, не слишком ли Бог демократичен, раздал нам волю?
Ну да, кто-то уже устал. У меня такое ощущение, что я со стенкой разговариваю, к известному анекдоте из Иерусалима, да? Кто-то устал уже обращаться к высшей инстанции. Если сам царь-батюшка не отвечает, тогда все-таки пойду с городничим выяснить отношения. Вдруг, как бы, если принесу ему жареную курочку, то он мне, соответственно, за эту курочку поможет. Логика совершенно понятная, вполне бытовая.
А что касается религии, вот я понимаю, что религия, там разные институты и так далее, но все-таки ей нужно как-то подстраиваться под этот изменяющийся мир вот в связи с запросом, который, видимо, появляется более жестким, более радикальным, такое делегирование там, и отказ от собственной воли в каком-то смысле.
Ну, во-первых, этот запрос – это антропологический фактор, а не политический, не исторический, значит, он был всегда. И поскольку традиционным религиям уже не первое столетие, то поэтому, конечно, они давно уже подстроились. И поэтому у нас есть всевозможные праздники первой борозды, праздники урожая, молебны, но начало успешного дела, путешествия, благословения, сделки и так далее и тому подобное. Так что, в принципе, все эти вот бытовые осветительские ритуалы, они давно уже есть.
А что касается такой эклектики, опять же, если обратимся к постсоветскому пространству и в России в первую очередь, когда коммунизм, Ленин, ну, мы с вами эту тему уже обсуждали, просто это такая сильная, даже не метафора, когда Ленин мавзолей, патриарх на мавзолее, и все это как-то совмещается. Ну, когда все это в голове совмещается, наверное, это не приводит к некой целостной картине, да, вот как это работает, вот в таком эклектическом смысле, когда и коммунистом был, и в Бога поверил, или, может быть, не поверил, но стал очень религиозным. Это же нужно как-то совмещать все в своем мире. И это, наверное, как-то влияет в целом.
Эклектика – это всегда самое легкое. То есть винегрет, компотик и так далее, смешать все. Вот, вот трудно следовать логике. Вот это трудно бывает. Трудно, ну, дисциплина мысли, в том числе мысли религиозной, это всегда требует некого усилия. А просто верить... подставлять свои уши под все возможные репродукторы, ну, это несложно. Для этого больше дисциплины, логики и ума не требуется. На всякий случай замечу, патриарх все-таки на мавзолее не был. Он стоял задом к мавзолею. То есть вот в путинские времена трибуна ставится перед мавзолеем, поэтому лица, что допущено туда, они стоят спиной к нему.
Но все равно вот эта история с мавзолеем, даже если стоишь к нему спиной, это не должно вызывать у иерарха такого уровня противоречия? То есть похоронить себе человека, в конце концов, Владимира Ленина? Я понимаю, это, что
ну, он... Вот, скажем, 4 век. Император Константин объявляется христианином, но при этом продолжает смотреть обязанности верховного понтифика, главы жреческой коллегии. Ну, не крестился, только уже умирая на смертном одре. И вдобавок у неправославного епископа. И ничего, объявлен святым. То есть, понимаете, дело в том, что за это можно обвинять церковь, а за это можно ее и похвалить. То есть, может быть, это и хорошо, что церковь стала в меру эклектичной. Что вот совсем не эклектичные, они становятся сектами тоталитарными. Вот строго по нашему уставу, как нам наш основатель завещал, старец в неком священном Талмуде или там что-то в Грозбухе, скажем так, в священном Грозбухе написано, вот, соответственно, так все должны обязаны ходить, никак иначе. Да? То есть, если бы это все было так, ну, наверное, вы бы тоже, и я бы тоже, наверное, сказал бы, что нет, лучше держаться в стороне от этой казармы, от такой религиозного назначения. Вот. Так что то, что церковь ну, подлаживается, ну, хорошо, да, в советские времена считали, что это плохо. А почему это плохо? Живой организм всегда подлаживается к переменам в погоде, к переменам и даже к дрейфам континентов подлаживаются живые организмы, да, и к космической погоде всяким там тоже, да. Вот это нормально. Вот вопрос, как найти меру, ну, это вопрос вкуса. О вкусах можно спорить, я считаю, что можно спорить, но при этом памятуя, что в таких вопросах не бывает абсолютно убедительных для всех выводов и аргументов. А кому-то нравится, что церковь усвоила, ну, скажем, эстетику Греции или Рима. Вот. Потому что ведь на самом деле, ну, очень много, одна из моих книжек называлась «Культурный импорт в церковь». Вот что церковь себя выбрала. Да начиная с алфавита греческого или римского, правил греческой риторики, римской риторики, да, правил аристотелевской логики и так далее, да. Много она всего брала, и за это ее особо никто не обвиняет, да. Но заодно убрала какие-то элементы римского придворного ритуала, церемониального облачения императоров там и так далее. И много чего другого такого. Вот. Это все интересно. Хуже, когда заодно вдруг вот через эти фильтры внутри церкви проходят какие-то вещи менее симпатичные, типа рабства, которое не осуждается, а спокойно приемлется. И более того, монастыри становятся рабовладельцами, да? Вот. Или, скажем, отношение к войне. Как бы неважно, прав или не прав, но это мой император, а куда он поведет свои полки, значит, с ним Божьей волей и Божье благословение, да и мы епископы, это с ним быстро поддержим. Вот такого рода культурный импорт, потому что в Евангелии этого точно нет, ведь, да? А вот такого рода культурный импорт, вот он вызывает вопросы. Но опять не у всех веков, и даже в 21 веке не у всех людей, не у всех христиан. Даже профессиональных, особенно профессиональных.
А как эти фильтры работают? Вот если просто порассуждать, я понимаю, что этого нет и вряд ли произойдет, но просто если допустить, может ли Ленин, например, стать святым? Ну, то есть, может он быть канонизирован? То есть, вообще в теории православной церкви?
Ну, конечно, может. И Ленин, и Сталин, и Лев Николаевич Толстой. Здесь дело в работе архивистов. Вот особенно, кстати, Льва Николаевича Толстого. Здесь все понятнее, да, потому что мы знаем о последних часах жизни Льва Николаевича из воспоминаний заинтересованного лица Черткова, его старя. Вот. А может быть, он как бы вот что-то нам не рассказал, потому что он был наследником как бы идеологической империи Льва Николаевича. Ему было важно остаться вот на прежних, чтобы его учитель, кумир и тот, от чего имени он продолжает говорить, чтобы он остался верен своим вот, предыдущим позициям, то есть такая антицерковность какая-то, антицаризм там и прочее. Да? А если вдруг Лев Николаевич убежал из дома в Оптину пустынь для того, чтобы в самом деле поговорить по душам со старцем и покаяться, но Чертков об этом, эту информацию спрятал. Честное слово, вполне возможен канонизационный процесс. Да? Церковь любит кающихся грешников. Вот опять же, если вдруг откуда-то выползет секретный дневник Надежды Константинской-Крупской или, может быть, сестры Владимира Ильича, да, который скажет, что Леонид Ильич, изредка приходя в сознание в горках ленинских, он шептал крестами, крест, батюшку дайте и так далее, покаяться хочу, да, но гнусный Сталин и Троцкий, они запретили это публиковать. Ну что же, пожалуйста. Другое дело, что к роду мемуара они могут возникать, скажем так, по заказу тоже. Поэтому здесь проверка и проверка нужна. Но в любом случае, да, христианство – это религия, в которой вот это религия последней секунды, последнего вздоха. Вот важно, с чем человек пересек финишную ленточку, в каком состоянии. В чем застану, в том и сужу, говорит известная логия, которая приписывается Христу в текстах еще конца первого столетия.
Из Ленина пытались сделать альтернативу Богу вот, в рамках советского эксперимента? Потому что я помню рассказы да, о Ленине.
Безусловно. Который... Конечно, это Маяковский, прежде всего, поэма о Ленине. Да.
Когда а писали было, о да. том, что он, помните вот эта история, когда учительница сказала, что нужно Бога нет, и там Володя выбросил крестик, Володя Ульянов. Вот эта история. Понятно, что Ленин – это мифологизированная фигура, там и Зощенко поработал, и многие другие талантливые авторы. Но тем не менее, вот им удалось сделать альтернативу на каком-то этапе, хотя бы там иллюзию альтернативы из Ленина Богу?
Думаю, что да. Во-первых, потому что все-таки не было телеэкранов и интернета. И для большинства населения России Ленин был вот что-то очень далекое, совершенно незнакомое, невиданное. И поэтому доводилось только верить победителям, партии победителей, которые говорят о том, что такой он был человечный. А потом еще, видите ли, затянули песенку на многие десятилетия «Жил бы Ленин». Вот рано ушел. Вот Ленин такого не допустил бы, да. Вот. Поэтому, да, я думаю, многие люди и поколения, они вот в этот миф верили.
Вот когда создавали...
И в этом смысле я считаю очень удачным вот этот вот нынешний сериал «Хроники русской революции».
Вы посмотрели?
Очень неожиданно. Смотрел, и самым интересным оказались последние серии. Вот. Видите ли, для меня в свое время было потрясением, потому что воспитывался я, ну, не в детском садике, а уже когда подросток был, я скорее в духе недоверия к краткому курсу истории как бы воспитывался, да? Вот. А потом вдруг попалась мне в руки книга для секретного, для служебного пользования. Автор Джоффе, итальянский коммунист, история Советского Союза, двухтомник. Он был переведен, ну, для аппарата, для служебного пользования еще где-то в году 79-м. Даже раньше. Я по нему готовился к поступлению в МГУ, да, я помню, по этой именно книге. Она была более живая и очень интересная. Конечно, спорила с советским сталинским официозом. Вот, и вчитываясь в нее, я вдруг понял, что официоз, говоря о 20-х годах, не так уж и прав. Потому что те люди, большевики, которые, вожди большевиков, которые были альтернативой Сталину, по большому счету, были хуже. Вот. И их планы, и всемирная революция, и так далее, и вооруженные атаки на всю Европу и прочее, вот, это было хуже. И вот, вот в этом фильме как раз это хорошо показано в последней серии. Вот. Правда, Сталин в итоге выходит, ну, совсем уж лапочкой по итогам, да. И тут что-то я тоже чувствую какой-то политический заказ, простите, вот со стороны нынешней власти. Вот. Но вот такая проблемка-то есть, да. Что в том террариуме, может быть, и в самом деле Сталин был не самый плохой из экземпляров.
А Ленин и вот эта религиозная составляющая, потому что ходоки у Ленина, очень много аналогий, может быть, бессознательно возникают какие-то библейские такие сюжеты, которые проскакивают. Вот это, может быть, мне так кажется, может быть, это неверная аналогия, но это субъективное восприятие. Но все-таки они использовали при создании мифов о советских лидерах и диктаторах вот некие религиозные сюжеты и религиозные ходы.
Ну, во-первых, они иначе не умели. Потому что и жизнь дореволюционной России, и стандарты дореволюционной пропаганды, они все были насквозь религиозны. Вот. И особенно уж когда перед этим ведется война, там предельная демонизация врага, естественно, предельная сакрализация своих, и царя-батюшки, и русского солдатика, и так далее. Ну, естественно, все это заимствовано тут же. То есть я помню свое ощущение шока, когда я начал читать дореволюционную прессу, и ё-моё, это же язык газеты, правда. То есть большевики ничего не придумали, все эти штампы, они же оттуда взяты, с некоторым легким изменением.
А то, что Сталин учился в семинарии, это сыграло свою роль вообще? Вот это было заметно, это как-то влияло на него, как на политика?
Возможно, но я не настолько тонкий знаток его вот жизни и деятельности, чтобы вот указывать пальчиком, да, вот, наверное, это именно этим объясняется, а не чем-то иным. То есть, ну, несомненно, любое воспитание и любая юность, она влияет, да, это без, отрицать этого нельзя. Но вот как конкретно это проявляется, я вот сейчас не смогу сказать.
Ну, гонения на церковь, которые считаются, что при Хрущеве были гораздо сильнее, чем при Сталине.
Ну, нет, конечно, и близко ничего не было.
То есть, это миф, который потом уже раздували, я так
понимаю. Это патриарх Кирилл как бы на себя одеяло тянет. Небывалые гонения именно при Хрущеве. Ничего, при Хрущеве как минимум смертных казней не было, да. При Хрущеве крайне редкие, просто по пальцам можно пересчитать случаи арестов духовенства и мирян. Вот. Так что нет, это не так. Да, это были гонения административные и, конечно же, идеологическая полемика. Но, опять же, более мягкая, чем в сталинские времена. Все-таки одно дело журнал «Воинствующий безбожник» называется, другое дело «Наука и религия». Да? Вот это все-таки не одно и то же. Или даже курс научного атеизма, а не «Воинствующего безбожника».
Для Кирилла хрущевский период – это... Почему он как раз сейчас эту тему, ну, так активно педалирует? Не знаю, сейчас, ну, во всяком случае, он поднимал ее раньше. А для него это что за возможность показать вот именно свой период становления при Хрущеве как раз как священник?
Ну, я думаю, что, может быть, да, как бы вот отомстить и компенсировать за те унижения, которые, ну, не столько он, сколько, может быть, его отец, да, переживал в те годы. Вот. Хотя, опять же, на что это за гонение, да, если внимательно посмотреть, но просто на него наложили большие налоги. И по рассказу именно патриарха, отец священник в Ленинграде, не смог сразу эти налоги выплатить, у друзей и знакомых занял большую сумму и годами ее выплачивал. Вот. Из-за чего, по словам патриарха, они чуть ли не впроголодь жили, что не мешало, конечно, юному Володе Гудяеву иметь 2 мотоцикла. Вот. Ну, ладно, он сказочник еще тот, но, возможно, да, в его семейной хронике вот есть такая необходимость компенсировать вот то, что он считает какими-то былыми унижениями, рассказами о том, как ужасно, какие ужасные были времена и руководители этих лет.
заигрывание с богами, причем не православными. Вот Путин говорит о подводной торпеде Посейдон. Вот это такая привлекательность, или как церковь вообще к этому относится, когда используется именно богов, пусть не православных, в названии оружия?
Ну, простите, крейсер по имени богини Аврора, он всем известен, он освящался, на нем был полковой священник. А, правда, учитывая, что мы сейчас живем в околореволюционные дни, все-таки стоит напомнить, это невероятно интересная история. Священник носил фамилию Роков, иеромонах корабельный. Так вот, ну, начнем с финала. Ну, сначала, как он оказался на этом корабле? То есть у него его церковная жизнь, профессиональная церковная жизнь начиналась хорошо. Окончил Вологодскую семинарию, стал помощником старым Вологодского епископа. Все было хорошо, а потом бес его попутал. И он где-то, будучи в гостях, ночевал у кого-то пономаря и начал к его племяшке приставать нехорошо. А девушка пожаловалась. И хотя епископ, как это принято, пробовал своего помощника покрывать и так далее, но все же дело дошло до синода. В итоге его приговорили к ссылке в Соловецкий монастырь. Ну, опять связи помогли. 3 месяца он там полу перевезли, а в Крым, прям по Филатову, желательно в Крыму. И желательно, но желательно в июне, в июле и желательно в Крыму, Бахчисарайский монастырь. Через некоторое время он жил в Петербурге снова. Но тут, в Петербурге, как бы его отправили вот на флот. И он стал корабельным священником в 1904 году, как раз, на крейсере «Аврора». И Балтийская эскадра под руководством адмирала Рождественского отправилась навстречу своей Цусиме. Но отправились так странно, что в итоге, проходя где-то через датские проливы, они в тумане приняли рыбачьи шхуны за английские крейсера, за японские крейсера, японские, понимаете, где-то там, около Дании. И стали стрелять. И флагманский корабль, генералиссимус Суворов, расстрелял крейсер «Аврору». 4 снаряда попали, по-моему, 5 снарядов попали по «Авроре», 2 из них в каюту этого священника. Напомню, его фамилия Руков, ему оторвало руку, которую он распускал с этой девушкой. Вот, не знаю, какая-то вот удивительная история получается. Он еще неделю прожил, в итоге где-то в Танжере, в Африке, его в конце концов похоронили. Ну, я к чему, что да, и Паллада был крейсером, и яхта была Паллада и так далее. То есть со времен Петра Первого, то есть поначалу это Митрофан Воронежский возмущался. Как это так? Тут понимают ли всякие вот идолы античные стоят, привезенные Петром из Европы. Но потом как-то Петр успокоил этих епископов и критиков, вот, и поэтому спокойно существовала возрожденческая античная эстетика и словеса с таким православным контентом государственной официальной идеологии. Так и здесь я бы названием ракет не придавал значения. Я только лишний раз напомню, что название ракеты «Сатана» дали в НАТО. В России ее никто так не называет. И поэтому, что там какой-то поп осветил ракету «Сатана», ну, не совсем корректно.
Но все равно, когда освещаешь ракету, которая может уничтожить огромное количество людей, причем ядерные ракеты не выбирают, как правило, там, это гражданские люди или военные, то есть они, это оружие массового поражения. А вот здесь, как мы с вами тоже эту тему нередко затрагивали, но мне кажется, просто она очень важная, да, как рука поднимается вообще осветить что-то такое. Даже если есть какая-то там обоснованная цель, оружие в ней сдерживание, но все равно, ну вот... Кажется, не богоугодно это дело. Может быть, я неправильно это воспринимаю.
Ну, к чести Русской Православной Церкви скажу, что у нее на 1 минуту даже грянула дискуссия по этому поводу внутри церкви, причем внутри аппарата даже церковного. Вот несколько лет назад, в довоенное время, вот разрабатывался документ, типа вот взаимодействие с армией, молитва об освящении оружия. Ну да, прямо скажем, что традиция весьма и весьма древняя, не только православная, католическая, и у всех остальных традиционных церквей она есть. Вот, и скажем, там святую Варвару считают покровительницей артиллеристов, это немцы придумали, а вовсе не какие-то русские патриоты. Вот. Однако же, вот когда речь шла, а что же с ракетами-то атомными, с атомным оружием, что делать? И вот здесь, как ни странно, в межсоборном присутствии многие деятели сказали, что, знаете, нет, ну это точно нельзя освещать. Спор некоторое время шел публично, в итоге было найдено гениальное аппаратное решение, документ был принят, опубликован без упоминания атомного оружия. А просто оружие освящается по традиции.
А вообще освящение
вот.
Оружия?
В свое время говорили так, что вот освящается не оружие, а освящаются люди. Но в этом некий смысл есть. Потому что, понимаете, вот стоит какая-нибудь такая ракета на дежурстве где-то в тайге. У нее есть свой крохотный гарнизон, который отрезан ото всех. Лесами, степями, полями и так далее. Вот. И, в общем-то, это в американской литературе это хорошо, в том числе в фантастическом, какой-то апельсин, да, рассказ у кого-то был про последний апельсин на Земле. Вот, что офицер, который дежурит у красной кнопки, ну, у него может что-то быть не так с головой. Вот именно от этой изоляции, мало ли еще чего, плохие новости из дома, от семьи пришли, мало ли что. Вот, и он может жахнуть, благо имеет некоторую возможность. Да? Вот, и вот чтобы такого рода вещи не произошли, опять же, он, может быть, и не может взорвать атомную бомбу, да, но он может организовать, чтобы сама ракета взорвалась. Здесь же вся... И тоже будет плохо всей округе на сотни километров вокруг и многим-многим людям. Значит, поэтому психическое здоровье офицеров-ракетчиков это важно. Это важно. А для человека, мужчины, очень особенно важно понимание осмысленности его жизнедеятельности, его профессии. Вот. И если к ним приезжать будут проповедники с тезисами о том, что вы гады, вы тут мечтаете уничтожить, загноцидить все человечество и так далее, ну, это не улучшит их психическое здоровье. Вот. И при этом вряд ли приведет к массовому увольнению. Вот. Ну, поэтому я как бы могу понять священника, который приедет туда и скажет что-то доброе, да, стоите на страже мира, благодаря вам мировой войны не было там 80 лет и так далее, и помолится о людях. А не о ракетах, не о том, чтобы эти ракеты уничтожили как можно больше людей. Но это все такие гуманитарные домыслы, потому что в реальности молитвы об освящении оружия, я специально их читал, смотрел в требниках, там всяких мечей, копий и так далее, там реально благословение оружия, а не воинов, к сожалению.
Ну вот здесь, да, кажется, есть противоречие, потому что если мы вспомним заповеди, там одна из главных заповедей «Не убей», правда, как покойный Всеволод Чаплин, мы с ним говорили, объяснял, что есть исключения. Но все равно оружие – это то, что убивает. Изначально это создано для того, чтобы убивать, если мы говорим о летальном оружии. Соответственно, когда освещаешь оружие, ты освещаешь его, противопоставляя себе той самой главной заповеди, одной из главных заповедей. Вот в этом внутренний
конфликт. Ну, это заповедь, она из Ветхого Завета. Берем там же Давида с его прощой. Все, вопрос снят.
То есть можно найти, как обойти?
Ну, то есть, скажем так, он снят для... профессионал. То есть человек, который вот убедил себя в том, что он должен быть в системе, ему надо найти аргументы, оправдывающие его жизнь в системе. Да? Вот в этом случае он легко закрывает проклятые вопросы. Но я говорю уже третий раз за время нашей сегодняшней беседы, что церковь – это старая институция. И поэтому на все возможные компромиссы она уже давным-давно уже пошла. До патриарха Кирилла.
Вопросы от наших зрителей приходят по поводу, в том числе, такого двоемыслия в церкви, да, то есть вот эта банальность зла, которую Ханна Арендт в свое время сформулировала, да, делаешь какие-то плохие вещи, потом приходишь домой, целуешь своего ребенка, укладываешь его спать и читаешь сказку. А также мы, как видим, происходит и в церкви, да, пошел с оружием в руках в чужую страну, убил людей, пришел в церковь, помолился и вроде как чувствуешь себя хорошим человеком. А вот это двоемыслие, оно поощряется сегодня РПЦ? Или его, может быть, нет? Может быть, я создал некую искусственную конструкцию?
Во-первых, для большинства таких людей просто здесь нет никакого двоемыслия. Что называется, человек исполняет свой долг на работе. Рабочий в семье семейный. Мне положено на работе делать автомат Калашникова, а дома положено целовать сыночка в колыбельке. Он никакого конфликта не видит.
Ну, церковь и священнослужители, ну, по крайней мере, те священнослужители, которые с высоким уровнем интеллекта, они же это, наверное, понимают. То есть нельзя делать зло, оправдывая это просто тем, что ты делаешь свою работу. Ну, те, кто устраивал Холокост, тоже делали свою работу. И охранники лагеря в Освенциме тоже делали свою работу. Ну, что это за работа здесь возникает?
В том, что те, кто это... об этом хотят думать и хотят это, понимаете, это важно, да? То есть это не просто вот логика мысли приводит к этому, надо желать к этому могут прийти. Это люди, о которых недостаточно сказать, что они священнослужители. если люди об этом думают и этим болеют такими вопросами, скорее всего, эти люди читали что-то, кроме катехизиса и псалтыря. То есть это в них не до конца преданное и изжитое университетское гуманитарное образование вдруг пробует подать свой голосок. А ведь можно же иначе на это посмотреть, можно иначе к этому отнестись. И в этом смысле, в этом и есть проблема, что эти люди, они недостаточно, скажем так, не оказались необратимо воцерковленными. Но и сама церковная среда это чувствует, и поэтому их от себя отторгает. И поэтому они не могут эту среду за собой повести.
Получается, что быть полностью воцерковленным – это не самый, ну, не знаю, насколько уместно слово, правильный путь. То есть вот вы говорите, что, значит, они не до конца воцерковлены. И я вижу в этом как раз элемент спасения, то, что они способны на эти темы размышлять и думать. А если ты уже воцерковлен…
Для кого-то это плохо, да. Вот. Я употребил термин «необратимо воцерковленные люди». Я к этому отношусь как к диагнозу «необратимо воцерковленный человек». Вот. В самой церковной среде, естественно, такого человека будут осуждать. Он вышел от нас, но он не был нашим. Он еще и не вышел, а все равно не наш. Значит, вот маскируется враженно. Да? Это оценочные вещи дальше начинаются. Что такое хорошо, что такое плохо. С точки зрения системы это всегда плохо. Вот. С точки зрения развития этической мысли это хорошо.
Но вы ощущали себя всегда своим среди чужих, чужих среди своих? В этом
смысле? У меня всегда было двойное гражданство. Церковное и университетское. Я это всегда очень остро переживал. Вот. И, скажем, для меня, вот, ну, скажем, какие-то мои даже университетские однокурсники, они психологически по жизни ближе, чем у семинарские однокурсники. Хотя эти мои университетские однокурсники, у них совершенно разные отношения к религии. Там есть и мусульмане, есть люди-атеисты и так далее. Вот, и тем не менее, вот, это очень важно для меня, это повод для оптимизма, что могут быть иные идентичности, снимающие конфликты, в том числе межрелигиозные, межнациональные и так далее. Не скажу за весь Советский Союз, но в МГУ они снимались, эти конфликты. И у нас не было трений ни с литовскими студентами, ни с азербайджанскими.
Но для вас поддерживать этот баланс всегда было достаточно, ну, не знаю, насколько просто или там органично, или все-таки бывали моменты, когда что-то начинало перетягивать?
Вы знаете, дело в том, что я пришел в церковную среду вот, профессионально. Тогда в ней была потребность именно в этом ингредиенте. И ректор Московской духовной академии 80-х годов, архиепископ Александр Тимофеев, он мне прямо говорил вот, в наших приватных беседах, без варягов мы академию не спасем. Под варягов он имел в виду верующих после МГУ, которые, ну, вообще с высшим светским образованием, университетским, хорошим, которые могли прийти в семинарию преподавать. Не просто учиться, а преподавать. Он просил меня, чтобы я таких людей рекомендовал ему, приводил к нему. А так что поэтому до поры до времени я как раз этого не чувствовал, потому что, ну, знаете, в России нередко бывали периоды, только периоды, к сожалению, когда лучшим прогрессором был царь или некая вот бюрократическая высшая верхушка. Да? Бывало такое. И в этом проблема всегдашняя российской либеральной интеллигенции была, того же Пушкина, да? Вот, потому что как, вот, если без царя тебя Бенкендорф съест, а не Бенкендорф, так найдется Пугачев, который тоже тебя съест. И поэтому вот, ну, куда бедному податься-то? Вот, так вот, половина моей жизни прошла в условиях, когда в церковном руководстве это было востребовано. Была такая замечательная женщина Марина Демна Журинская, она была прихожанкой у отца Александра Меня, замечательный филолог. Она издавала потом журнал «Альфа и Омега», такой церковно-богословский журнал. Однажды, году в 91-м, она мне сказала так. «Сергей, вот вы референт у патриарха. Отдел институт связи возглавляет митрополит Кирилл. Слушайте, в нашей церкви все хорошо». Вот. Да, ну вот были времена, когда до некоторой степени было хорошо, да. И потом они изменились, мы с вами тоже это обсуждали, как эти перемены происходили.
А фанатики, они откуда появляются? И насколько это, скажем, контролируемый процесс. То есть если дать фанатикам возможность такого размножения внутри системы, то есть они захватят все пространство и выдавят оттуда, скажем так, людей, которые стараются вот сохранять этот баланс.
Ну, во-первых, слово «фанатик» я не употребляю, потому что это слово чисто вкусовое. Это ругательство. Фанатик – тот, кто верует, относится к какому-то вопросу чуть-чуть серьезнее, чем я. Будь то футбол или там религия или еще что-то, да. Поэтому вкусовая вещь. Естественно, да, что религия претендует на тотальность всегда. Контролировать все, включая ваши сны. Сны, режим питания и так далее. Вот потоки информации, и которые исходят от вас, которые входят в вас. Вот, поэтому, да, вот Господь все-таки, я считаю, мудро придумал, что у нас есть не одно Евангелие, а четыре. Это уже повод для споров и разногласий. У нас есть не один завет, а целых два. Так называемый Ветхий и Новый Завет. Опять повод для споров, что из так называемого Ветхого Завета христиане могут и должны брать в Новый Завет и так далее, да. У нас есть раскол церквей. Тоже прекрасная вещь, потому что, соответственно, не может быть единой и общей цензуры. У нас нет общей, общей мировой христианской империи. Ну, просто замечательно. Не может быть общей полиции. Вот. Так что, мне кажется, все-таки Господь радуется разнообразию. Вот. А вот люди Божьи радуются единообразию. В общем, как говорит наш профессиональный церковный анекдот, чуден Господь Бог наш, а народ его еще чуднее.
Здесь сразу возникает вопрос, а почему главная институция, которая создана для того, чтобы служить Богу, ведет себя не так, как Богу угодно? То есть, опять же, да, мы начали с того, что Бог дал волю человеку. Религия, тотальный контроль и даже контроль ваших снов – это как раз попытка взять волю под контроль, то есть монополизировать это право.
Да, я такой вопрос тоже ставил когда-то, потом посмотрел в зеркало и не скажу, что понял ответ, но тяжко вздохнул. Кажется, я оказался рядом с инсайтом. Вот, ну такие мы, да.
И ничто нас не исправит, да?
А вот еще... Кстати, здесь опять это вопрос некого вкуса и воспитания. То есть есть две крайности. Первое. Не замечать звонки Бога в наши мозги. Когда он пробует нас достучаться до нашей головы, до нашего сердца и так далее. Как известный человек из анекдота, который на крыше горящего дома отторгал все попытки спасения, уповая на то, что Бог лично должен явиться и вытащить отсюда какой-то десницы свои чудесные, а вертолеты тут ни при чем, пожарники. Вот. Вторая крайность – это каждый мелочи видит, что да, вот это вот... Боженька так вот устроил, что я сегодня на работу проспал. Или еще что-то. Вот. Может быть, верно и насчет того, что проспал по воле Божьей. Тоже бывает такое, да? Другой бы улицей прошел, тебя бы не встретил, не нашел. Вот. Но здесь какой-то вот, ну, навык нужен по апостолу Павлу. У опытных чувств навыков обычно различаем добра и зла. И в мире православия таких людей называют прозорливыми. У которых есть вот какой-то такой особый духовный дар, вот истолковывать события жизни. То есть толкованию прилежит не только Библия, толкованию прилежит книга истории, в том числе личностная история. Вот. Но здесь может быть самозванство. Я уж не говорю о том, об обычной вещи, прозорливой однажды может не быть прозорливой в другой день.
А форма и содержание, насколько это важная в религии вещь, потому что вот этот храм вооруженных сил Российской Федерации, его форма, ну, скажем так, выглядит это достаточно зловеще. Может быть, это я так интерпретирую, может быть, многим так не кажется.
Это шедевр, ну, представьте. Это замечательный шедевр, но он же сохранится на века, потому что я не берусь за Святого Духа говорить, привязал ли он себя к этому храму, да, дух свободен. Вот. А зато дух времени нашел свою форму, нашел своих деятелей в этом артефакте. Это прекрасно. То есть вот дух позднего путинизма там великолепно выражен. Просто даже экскурсоводы будут не нужны с пояснениями. В следующую эпоху людям будет и так все очевидно. Кому здесь молились, зачем?
Но для вас, как для человека, воцерковленного, вот войти в такой храм, это не испытание? Вот именно его форма.
Вы знаете, ну, у меня работа такая всегда была. Я ходил по собраниям сект разнообразных. Это было и мне интересно. И... Ну, это просто была моя работа как сектоведа, да? Поэтому для меня здесь нет проблем. Я был там, да, внимательно смотрел, изучал, искал товарища Сталина, прежде всего, на мозаиках и прочее. Вот, и проще подмечал какие-то детальки интересные. Вот. Так что, да. Ну, и опять же, а молиться-то можно везде. Можно даже в мавзолее Ленина, находясь внутри, а при этом молиться Христу, как еврейские отроки молились в Вавилонской тюрьме, о чем ежедневно напоминает церковь в своих гимнах.
Но опять же получается противопоставление, да, институция, которая должна обеспечивать, я сейчас упрощаю по-светски говорю, прямой доступ к Богу, да, создает проблемы, да, то есть можно и в мавзолее молиться, но это все-таки не самое для этого благоприятное место. Ну, а церковь,
которая... Как знать. Говорят, в тюрьме молитва сильнее. Я, может быть, рядом с идолом, чтобы его нейтрализовать тоже, может быть, молитва сильнее. Но в целом ситуация же обычная на самом деле. Понимаете, ну, я думаю, в любой стране мира, будь то США, будь то... Ну, по США я сужу по кинам, да? Вот. И там, как бы, чем старше начальник полиции, тем больше сволочь. А вот какой-нибудь отставной солдатик, отставной офицер, вот он-то единственный, кто и борется по-настоящему с мафией, да? Вот. Так вот, в любой системе, любая система, по законам Паркинсона хотя бы, да, она однажды начинает работать против той идеи, той цели, ради которой была создана. Я думаю, Министерство здравоохранения, тоже тот человек, кто работает в этой системе, тоже ужаснется. Вот. В школе, безусловно. В журналистике тоже. Вы прекрасно знаете, что люди, работающие медиа и владеющие медиа ресурсами, ну, отнюдь не святые, и далеко не всегда их цель действительно в том, чтобы просто доносить до людей информацию или правду. Вот. Ну, и церковная система не исключение просто.
Может быть, тогда честнее было бы признать, что церковь — это светский институт со всеми светскими пороками, и не сакрализировать вот как раз этот момент.
И это тоже. Здесь вопрос-то в чем? Вопрос веры не в том, чтобы отрицать очевидность. А в символе веры христианин, католик или армянин, православный, протестант, говорит, верую в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Верует в то, что не очевидно. В то, что нельзя доказать, неприметно, да? И вот эта вот несвятость, неединство церкви, оно очевидно уже на уровне прихода. Не говоря уже на более высоких уровнях. Вот. Поэтому да, то есть нельзя. Грех – это отрицать, что церковь не принадлежит к миру всему. Принадлежит, да. Действуют законы гравитации, законы физиологии, законы психологии, социальной психологии и т.д. и т.п. Все они действуют в церковных людях, в церковном сообществе. Вот. Но есть надежда на то, что как в каждом из нас, вот независимо, христиане это или нет, но мы же люди, а значит, у нас есть нечто метафизическое. Вот та самая свобода, которую упоминали, разум и так далее, да? То, что называется образом Бога. Вот. И которое тоже не всегда проявляется. Кант считал, что нельзя доказать свободу воли другого человека. Она вещь в себе, она невидима, недоказуема. Вот. Но тем не менее мы верим в свободу свою, свободу других людей. Верим в то, что, соответственно, этические постулаты и критерии оценки и оценки необходимы. Вот. Ну и кроме того, среди предметов веры, вера в Бога, вера в то, что Он не гнушается действовать через нас и через те сообщества человеческие, которые заявляют, что они Ему служат, а при этом настырно доказывая из поколения в поколение, что у них, в общем-то, другие интересы на первом месте. Но все же вдруг, не ради номенклатуры, да, а вот ради тех, кому это еще надо, вдруг все-таки Господь придет к этому фонтану, у которого Он назначил свидание в центре ГУМа.
Ну что ж, будем этого, не знаю, стоит ли это ждать. Вообще про второе пришествие, кстати, говорят, мы же с вами это обсуждали, все увидите, если это наступит, да, и не всегда, и не обязательно это будет хорошо и радостно. Но вы ждете этого свидания у фонтана в ГУМе условно, если Господь придет?
Ну, я говорю не о втором пришествии, а о пришествии, приходе благодати, да, благодати общения одного отдельного человека, прежде всего. Конечно, этого хотелось бы, это раз, чтобы Господь все-таки коснулся своей благодати. Естественно, об этом ежедневно прошу, да, молитвы из Царю Небесной об этом. Вот. А что касается второго пришествия, ну, это же ведь то, чем кончается вся Библия. Последняя фраза Апокалипсиса: «Ей гряди, Господи Иисусе». А инопланетян я прошу не беспокоиться.
Ну что ж, спасибо вам большое. Андрей Кураев был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго вам. Да.